Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, и вновь мы с вами встречаемся на волнах радиостанции «Радонеж», чтобы в начале этого часа послушать передачу, посвященную памяти святителя Ермогена, празднование которому Святая Церковь совершала вот только что. Это будет архивная передача Елены Смирновой, посвященная 400-летию преставления святителя. Ну, а затем в эфир выйдет первая беседа, картина мира в представлении древнерусских книжников. Это тема размышлений доктора филологических наук профессора Александра Николаевича Лужанкова в его цикле бесед «Духовные основы русской словесности».
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Архивная передача, подготовленная Еленой Смирновой к 400-летию со дня кончины священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси. 12 мая этого года исполнилось 110 лет со дня прославления патриарха Ермогена в лике святых. И сегодня мы повторим эту душеполезную программу Елены Смирновой.
Мы продолжаем наш цикл передач о патриархе Ермогене. Сегодня наша передача будет посвящена чудесам, которые происходили по молитвам к этому чудотворцу. Итак, российский чудотворец. Самое первое чудо, которое было записано о патриархе Ермогене, это чудо, произошедшее уже после его кончины. Как мы знаем, патриарха Ермогена уморили голодом, иногда, говорят, удавили. Во всяком случае, в ту темницу в Чудовом монастыре, в которой его заточили, ему раз в неделю только бросали сноп овса и в кувшине спускали немного воды. Говорят, что после кончины священномученика Ермогена овес зацвел, и он был не тронут. Этот процветший овес, возможно, даже олицетворял собою процветшую после кончины святителя Ермогена возрождение России, Россию восставшую, воспрянувшую. Но и после его кончины чудеса пошли уже почти нескончаемым потоком. Одно уже то чудо, что страна, терпящая неудачу за неудачей во время страшного нашествия поляков и шведов, вдруг воспряла. Страна, не имеющая царей и даже бояр, которые возглавляли бы это государство, вдруг обрела царя, и не какого-нибудь царя, а которого сам патриарх Ермоген рекомендовал в свое время и благословил на царство, начав этим династию Романовых, царя Михаила Романова. Но проходили века, подвиг патриарха Ермогена, конечно же, не забывался. В начале XIX века пытались поставить ему памятник, но это не удалось. Памятник был поставлен пока только Минину и Пожарскому, его сподвижников, которых он благословлял на ратный подвиг за освобождение России. Но в конце XIX века уже пошли разговоры о тех многочисленных чудесах, которые возникали около его гробницы, стоящей в Успенском соборе Кремля. Чудеса начали записывать с 1904 года. Вот что мы читаем в распоряжении Святейшего Синода, в определении, которое было написано им для начала подготовки прославления святителя Ермогена. Читаем книгу записи чудес. Она ведется со дней нашего последнего смутного времени, нами пережитого, с конца 1904 года. Удивительное дело! «Воистину, во благовремение Господь воздвигает и прославляет святостью великого святителя, который всею своей жизнью и деятельностью вразумляет чад церкви и предостерегает от увлечения тем революционным движением в России, которое, теперь уже ясно для всех, имело и имеет своею основою ненависть к православной вере, к православному царю и к православному русскому народу. Бесцерковное и безнародное движение это имеет грозного судью и обличителя в лице патриарха Ермогена. Все записанные чудеса уже в общем проверены. Есть собственноручные записи исцеленных, засвидетельственные служителями алтаря Успенского собора во главе с протопресвитером. Исцеленные точно указаны с обозначением времени и места исцеления, свидетелей его, с указанием и места жительства. И кого здесь только нет, и младенцы, и старики, мужчины и женщины, люди высокого положения и самого скромного, от генерала до прислуги, все объединились в молитве и благоговении, в получении милости и чудотворений свыше подаваемых. Здесь ученейшие люди, люди с университетским образованием, здесь и люди простые, даже неграмотные. И каких только болезней мы не видим в записи. Хромые, слепые, ревматики, страдающие сумасшествием, нервным расстройством, чахоткой, страдающие страшными припадками болезней желудка, мучительными головными болями, лишенные движения рук и ног, страдающие болезнями сердца, печени, воспалениями, опухолями и так далее, без конца, они проходят перед нами живыми свидетелями чудес великого святителя. Многие долго лечились, многие приговорены были к смерти, многие сами не верили в свое выздоровление, и все они то видели во сне приходящего к ним патриарха Ермогена, то помазались елеем от лампад над его гробом, то прияли вату от его гробницы, служили панихиды о нем, призывали его в молитвах и по вере получали облегчение, исцеление и спасение. Это, как я уже сказала, были записи чудес, начатые с 1904 года и законченные к 1912 году, когда началась подготовка к прославлению святителя Ермогена.
1910 года, ноября 24 дня. Я, ниже подписавшийся, сторож Московского Большого Успенского собора Иван Васильев Лавров, 67 лет, служащий всей должности около 50 лет, сим удостоверяю, что, как я слышал от прежних соборных сторожей, Кудрявцева и Знаменского, уже давно умерших, пред временем священного коронования в бозе почившего государя-императора Александра II, вновь поступивший тогда на место протопресвитер Московского Большого Успенского собора Дмитрий Петрович Новский, в будний день, после утренни, оставшись в соборе с чередными, с сакеларием, пресвитерами и диаконами, и сторожами Кудрявцевым и Знаменским, и заперши соборные двери, приступили к замене деревянного, пришедшего в ветхость ящика, в котором был поставлен на полу соборного храма, поверх земли, гроб с телом святейшего патриарха Ермогена, новым. При этом протопресвитер в присутствии помянутых лиц открыл гроб святителя и снял с лица его пелену или воздух. Все присутствовавшие ясно тогда увидели нетленные мощи патриарха Ермогена и священные одежды, в которых он погребен, не подвергшимися тлению. Заменив старую пелену новую, протопресвитер опять закрыл крышку гроба, который после сего был поставлен в новый деревянный ящик, старый же обветшавший ящик, вместе с пеленою, покрывавшую лицо патриарха, был сожжен в печи соборной палатки. В феврале месяца 1912 года, живущие на станции Любкино Московско-Курской железной дороги в китайском поселке в доме Глазуновой, мещанка Анна Спиридонова сделала полковнику Пороховникову заявление о том, что у сына ее, 6 лет, На шее росло дикое мясо, до которого очень больно было дотрагиваться. Доктора находили необходимым сделать операцию, но она, прежде чем решиться на операцию, привезла мальчика в Успенский собор и, помолившись у гробницы святейшего патриарха Ермогена, взяла масло из лампады с гробницы и стала им натирать больное место, после чего нарост дикого мяса стал быстро уменьшаться и в короткое время, без всякой операции, совершенно исчез. В сентябре 1912 года послушница Московского Вознесенского монастыря Мария Юнкина заявила, что более года у нее болели руки, всегда были опухшими и горели. Ходила она по многим докторам, но помощи не получала. Однажды увидела она угодника Божия Ермогена во сне, после чего поспешила в Успенский собор и, помазав свои руки маслом из лампады с гробницы, получила совершенное исцеление. 21 октября 1912 года крестьянка Калужской губернии Малоярославского уезда села Спаса Ирина Круглова, 28 лет, заявила, что 8 лет страдала душевной болезнью и в церковь совсем ходить не могла. В праздник Иоанна Богослова, 26 сентября, она троими была силою приведена в Успенский собор. Сопровождавшие ее едва могли ее удержать и с большим усилием заставили приложиться к гробнице святейшего патриарха Ермогена и выпить масло из лампады с гробницы. После этого она вдруг перестала биться и мучиться, и в настоящее время чувствует себя совершенно здоровой. Лично мне передал свое письменное заявление Василий Васильевич Второв, адрес Таганка, Семеновская, дом Сушкина, квартира номер 12. Содержание его следующее. Нигде, однако, не сказано о том чудесном исцелении, которое действительно чудесно. Сын Второго, учившийся в городском училище близ Таганки, прошлый учебный сезон 1912-13 года заболел сильной неизлечимой болезнью под названием пляски святого Витта, то есть в полном смысле паралича, лишившись ноги, руки и языка, и по заключению врача был выключен из списка школы. Но в январе сего года, кажется, мать его, Прасковья Антипьевна, случайно завезла его в Успенский собор, внушила ему, что он здесь может получить исцеление, и он припал к гробнице святителя Ермогена с внушенной верою в исцеление. Что же, когда приехал домой, через полчаса он мог заговорить «мама», к удивлению матери. Она просила повторить эти слова, но он добавил: «Мама, смотри, я могу писать». Взял карандаш и начал свободно водить рукою. На следующий же день встал и пошел один гулять, а к вечеру уже катался на коньках и, к удивлению врача, появился через несколько времени в школе, где вновь продолжает учение. Это действительно чудеса по молитве святителя Ермогена. Прошу проверить сей факт и занести в книгу записи о чудесных исцелениях, ибо тут не боль головы и не ревматизм, а самые сугубые, не поддающиеся лечению болезнь – пляска святого Вита. Всю ночь Кремль был переполнен народом. Всюду и везде слышалось пасхальное пение и величание святителю, совершаемое группами богомольцев. На площадях по окончании всеношных бдений пред иконами святителя Ермогена служились всю ночь молебны монашествующими московских монастырей. В эту поистине святозарную спасительную ночь было наблюдаемо и несколько случаев чудесных исцелений, к сожалению, по крайней тесноте и многолюдству, оставшиеся незарегистрированными с документальной точностью, однако удостоверяемые показаниями очевидцев. Так, например, исцелился мальчик по имени Николай Савельев, 8 лет. Он с 2 лет был болен ногами. 2 раза был на излечении в больнице, врачи признали туберкулез костей, и, по их словам, не было надежды на выздоровление. Больной пришел в Успенский собор на костылях, усердно молился, и, приложившись к рати святителя Ермогена, он почувствовал облегчение в ногах и вышел из собора без костылей. Сегодня же исцелился другой расслабленный мальчик, 6 лет, о чем сделано было очевидцами словесное заявление протопресвитера Успенского собора Любимову и старости собора полковнику Пороховникову. Мальчик с 2 лет был болен полным расслаблением и не мог ходить. Его принесли в собор на полотенце. Когда его приложили к гробнице святителя, то он встал на ноги и пошел из собора сам, только подпираясь палочкой. Видя это знаменательное чудо, все окружающие исцеленного славили Бога и его угодника и от умиления плакали. «Всюду слышишь говор, переходящий из уст в уста, о дивных явлениях Божьей милости к людям за молитвы святителя Ермогена». Религиозное воодушевление паломников не поддается описанию. Видишь среди них иных в пыли, быть может, они голодны, у всех одна жажда, одно заветное желание – проникнуть в Успенский собор и выложить свои скорби у гроба великого печальника и страстотерпца земли русской. Почти всю ночь я ходил среди народа, наблюдая за общим настроением его и духовно радуясь при виде всего окружающего. Воистину, еще жива наша православная Святая Русь. Идут великие и светлые часы духовного пира нашей православной веры. Как бы небо отверзлось над людьми русской земли. Льются оттуда источники Божией благодати по молитвам нового чудотворца и молитвенника Ермогена. Внемлет Господь его молитве и исполняет его прошение по непреложному своему словеси: «Прославляющего меня я прославлю». Непреложны слова Спасителя: «Аще, что просите от Отца во имя Мое, то сотворю, да прославится Отец в Сыне. И аще, часо просите во имя Мое, ас сотворю. Просите и приимите, да радость ваша исполнена будет». Какое может быть большее утешение для насельников земли? Воистину, Бог наш не есть Бог мертвых, но Бог живых, все бы тому живи суть. Ныне, в дни знаменательного государственного события, 300-летие царствования дома Романовых, Бог как бы с неба посылает нам на землю своего угодника, прежде всех избравшего в скипетра держца земли русской Михаила Федоровича Романова, чтобы утешить нас и как бы напомнить о Божьем благословении, почиющем на доме Романовых. Святейший патриарх Ермоген словно встал из своего гроба и своими чудесами и дивными знамениями пред всем миром свидетельствует о сем и призывает всех, если потребуется, не щадить жизни своей за веру царя и отечества. Новый чудотворец своими чудесами доказывает, что наша православная вера жива, свята и божественна. Благодать Божия не покинула православного русского народа и в наше последнее время были, есть и будут люди, победившие грех и достигшие святости.
Интересно, что во время прославления святителя Ермогена были зафиксированы многочисленные чудеса, связанные с исцелениями детей, в частности, сказано о том, что был исцелен один мальчик от туберкулеза ног. Этим мальчиком был будущий протоиерей Владимир Смирнов, который служил в Обыденском храме Москвы, в храме Ильи Обыденного. Сам он рассказывал об этом следующее. Ему было приблизительно 8 лет. У него был туберкулез ног. Он ходил только с помощью палочки или костылей. И вот во время прославления патриарха Ермогена учительница его гимназии сказала, что она поведет весь класс туда, к святителю Ермогену, чтобы посмотреть, присутствовать и помолиться при прославлении святителя. Мальчика Володю, будущего отца Владимира Смирнова, не хотели брать с собой, так как он еле ходил, опираясь на костыли. Но он просто со слезами умолил учительницу, и она вынуждена была его взять, тем более, что за него стали просить другие ученики. Они пробрались в эту огромную толпу, которая окружала святые мощи святителя Ермогена, и учительнице удалось самой упросить провести мальчика прямо к этим мощам. Он там слезно помолился, приложился и обратно шел уже без костылей. Великие чудеса святителя Ермогена и после прославления. Как мы знаем, икону с его изображением несли впереди крестного хода во время расстрела Кремля большевиками. И благодаря тому, что шла молитва к святителю Ермогену, возможно, благодаря этому и был прекращен обстрел Кремля. Это страшное кощунство. Кроме того, святителю Ермогену во множестве молились священномученики, которые погибали, подобно ему, за веру православную, за нашу землю русскую, свято-православную. Когда я готовила книгу «Святитель Ермоген, патриарх Московский», меня очень удивило одно обстоятельство. Я ходила тогда в архивы Московского Кремля и обнаружила, что мощи святителя Ермогена в самом начале войны, где-то в 1942 году, были вскрыты, их проверяли. И я долго думала, почему, в чем дело? Идет война, почему такой возник интерес к священномученику Ермогену? Почему вскрывали именно его гробницу, а не чью-то? И вот что оказалось. Этот рассказ я услышала от монахини Тавифы, насельницы Ивановского монастыря Москвы. А ей этот рассказ поведала дочь священномученика Сергия Мечева, Ирина Сергеевна Мечева. У нее была подруга, которая работала врачом. И вот в самом начале войны ее вызвали в Кремль. Что же оказалось? У Сталина был инсульт. С чем он был связан? Вот что рассказывал сам вождь. Он шел по коридорам Кремля, и вдруг перед ним возник святитель в блистающем облачении. Сталин заметался, что такое, в чем дело, кто допустил, кто это такой. А святитель ему сказал: «Это ты кто такой? Я-то патриарх Ермоген, и здесь хозяин». И, как сказал Сталин, ударил его посохом по голове. После этого у Сталина был инсульт. Святитель, конечно, исчез с поля его зрения, но раку вскрыли и мощи осмотрели. Уже с 43-го года началось послабление положения нашей Русской Православной Церкви. Возможно, это связано и с этим. Но во всяком случае мы знаем, кто хозяин Кремля, наши святители. Было у меня много чудес у самой во время подготовки к изданию книги «Патриарх Ермоген». Они были связаны с самим процессом работы над этой книгой. Когда я начинала работу над ней, шел 96-й год. Тогда еще были закрыты многие архивы, а в Ленинской тогда еще библиотеке относились к моим изысканиям, как к изысканиям других православных людей, не просто скептически, а весьма даже агрессивно. И много раз я наслышалась, что вот ваши золотые купола, вы должны оплачивать всю эту работу, и все те книги, которые лежат в нашей библиотеке и лежавшие когда-то в монастырях, вы должны оплачивать, чтобы на них взглянуть, их посмотреть и их получить. И многое я не могла даже получить. Но, тем не менее, у меня было такое ощущение, что все вот эти «нет, нет, нет», они как бы на стену натыкались на те препятствия, которые ставились им свыше. Потому что в результате книга была собрана буквально за несколько месяцев. Хотя, как вы знаете, исследования над книгами происходят годами. Материал просто сыпался на меня неудержимо. Я знакомилась с целым морем этой литературы, погружалась в него, плыла все дальше и все больше понимала, что потеряла Россия, что потеряли мы и что потеряли в нашей церкви и наши русские люди в связи с тем, что имена многих святителей были позабыты, что архивы, посвященные им, закрыты, что мы не имеем возможности даже узнать того, что могло бы быть спасителем для нас не только в этой жизни, но, главное, в жизни будущей. И вот так, постепенно, изучая все эти архивы, книги, которые лежали в библиотеке, рукописи, я как-то раз сидела в архивах Кремля и выяснила, что благолепная рака святителя Ермогена, которая была ему изготовлена по заказу императорской семьи, была в свое время расплавлена по указу большевиков, как обычный драгметалл, чтобы расплатиться с Западом. Мне захотелось познакомиться с этими материалами поближе и не только познакомиться, но и опубликовать их в книге. И я стала просить возможности сфотографировать эти материалы. И что вы думаете? Мне было отказано в очень строгой форме. Сказано, что эти материалы до сих пор строго засекречены. Ну что ж, подумала я, материалов у меня и так достаточно. Вышла на морозный воздух, поклонилась в сторону гробницы со священномучеником Ермогеном, Успенскому собору Кремля, и вышла из Кремля. Спустилась в подземный переход, чтобы идти к метро. Увидела книжный развал, по привычке по своей подошла к книжному развалу, стала так рассматривать книжки, думая про себя, что делать дальше, куда теперь, в какой архив идти, и вдруг вижу, лежит книга, посвященная новомученикам. Лежит она как-то сбоку, отдельно. Я ее открыла по привычке с конца, чтобы пролистать вперед. И вдруг вижу, что там опубликован тот самый протокол изъятия драгоценной раки священномученика Ермогена. Полный текст с подписями того, кто производил это изъятие. Я была обрадована, но насколько же больше была ошеломлена та сотрудница архива, которой я потом по телефону слово в слово прочла этот протокол. А надо вам сказать, она, хотя и отказала мне, но все-таки в какой-то степени пошла навстречу. Открыв эту папку с протоколом, она мне ее прочла вслух, отойдя в дальний конец комнаты, и сказала, что я могу на слух этот протокол запомнить. Если смогу, конечно. И вот представьте себе ее изумление. И представьте себе мою радость, когда святитель Ермоген так живо, быстро, буквально через 15 минут после происшедшего чтения, откликнулся на эту мою просьбу, чтобы я опубликовала этот протокол в своей книге. И таких случаев было очень много. Например, как-то раз я договорилась с Ленинской библиотекой о том, что произведу съемку тех фотографий, которые прошли в прессе 2012 года о прославлении патриарха Ермогена. Казалось бы, все подтверждено, подписи, стоят печати, но мне нужно было уточнить дату, когда я приду. Я позвонила, попала на директора Ленинской библиотеки. Я услышала в ответ просто брань и жесткий отказ в этой съемке. Я была изумлена, перезвонила сотрудникам этой библиотеки, сказала, что вот так и так. Мне сказали, что я никогда в жизни не смогу осуществить эту съемку. Отчего, почему, я понять не могла. Но сотрудники библиотеки почему-то спокойно мне сказали: «Не беспокойтесь, все будет очень хорошо. Приходите такого-то числа. Позвоните только нам, и мы вас встретим». Перед этим я зашла в храм мученицы Татьяны, который находится в МГУ, и помолилась мученице Татьяне, так как я знала, что она помощница в делах. Когда я стала договариваться об этой съемке, я разговаривала с Татьяной. Она мне сказала, что сама она встретить меня не может. У меня опять сжалось сердце. Но она сказала, что меня встретит другая сотрудница по имени Татьяна. Дала ее телефон. Я перезвонила этой Татьяне. Она сказала: «Да-да-да-да-да, конечно, приходите, приходите. Такое-то время, такого-то числа». Я пришла, позвонила ей. И вдруг она мне говорит: «Вы знаете, я не могу вас встретить никак. Нас тут всех вызвали на совещание. Но вот я вам сейчас дам телефон Танечке, нашей секретарше, и она вас встретит». И можете себе представить, съемка состоялась благодаря, конечно же, молитвам к священномученику Ермогену и мученица Татьяне. Но что интересно, сейчас, когда будет поставлен памятник патриарху Ермогену, он будет стоять как раз напротив храма мученицы Татьяны. Но разве это не чудо и не радость? Хочу об этом во всеуслышание объявить, чтобы вы знали, что, вероятно, это место все-таки выбрано промыслительно, Когда-то собирались ставить памятник патриарху Ермогену на том месте, где сейчас стоит, к сожалению, мавзолей Ленину. Но вот промыслом Божьим памятник будет поставлен в другом месте, но тоже у стен Кремля. Вот еще один случай, который я не могу не рассказать. Книга была почти уже готова, но как-то в издательстве медлили ее выпустить. И я все время страдала от этого. Мне так хотелось, чтобы люди узнали, что патриарх Ермоген был не только героем, не только освободителем России, но еще он был возлюблен Божьей Матерью. Он первый поднял на свои руки обретенную Казанскую икону Божьей Матери, потом написал повесть о ее чудесах, потом составил ей службу. Он был агиограф, это известно. Составил ей, как мы знаем, тропарь, заступница усердная, Мать Господа Вышнего. Меня это так умиляло. Мне очень хотелось, чтобы люди во время службы Казанской Божьей Матери знали, что канон ей, стихиры, тропарь написаны именно священномучеником Ермогеном, о котором как-то все в этот момент забывают, и что он возлюблен Божьей Матерью. И я всегда ходила в Казанский собор на Красной площади и молилась об этом. И точно так же, буквально со слезами на глазах, слушая этот тропарь и повторяя его про себя, я молилась в день как раз памяти Казанской иконы Божьей Матери осенней. Это было в 96-м году. И когда я наплакалась, пришла домой, мама меня вдруг встретила на пороге и сказала: «Подожди, я тебя должна предупредить, тебя ждет сюрприз, подарок». «Какой подарок?» — подумала я. «А вот представь себе, наш сосед-атеист принес тебе кое-что. Пойди посмотри, все лежит на столе». Я опять внутренне сжалась. «Ну, представьте себе, собираюсь готовиться к причастию. Пришла от чудотворной иконы после молитвы, и вдруг какой-то атеист мне начинает дарить какие-то подарки неизвестно какого назначения. Подошла к столу. На столе лежит икона священномученика Ермогена. И это в день памяти именно Казанской иконы Божьей Матери. Откуда? Видно было, что это икона с прославления. Она на деревянной дощечке, такая уже потертая, бумажная, очень красивого извода. Святитель очень тонко выписан. Я стала думать, что это, почему. Взяла икону, пошла к соседу. А надо сказать, стоя в Казанском соборе, я как раз молилась о том, чтобы люди как можно быстрее узнали о том, что святитель Ермоген обретал эту икону. Как можно быстрее. И совершенно не подумала о том, что, когда мы молимся, мы как-то даже не ожидаем этого ответа. Мы помолились и успокоились. А в этот момент святые и даже сама Божья Матерь устраивает так, что мы уже входим в соприкосновение с этим горним миром. И вот звоню я соседу, он открывает. «Виктор Александрович, — говорю я ему, — это вы мне принесли вот эту икону?» «Да, — говорит он. — А откуда они у вас?» — спрашиваю я его. «Сам не знаю, — говорит он мне. — Я же атеист, я во все это не верю. У меня их никогда быть не могло. Лежат в тряпочках, в моих инструментах. Я ведь делаю ремонты каждые почти полгода, инструментами пользуюсь постоянно. Никогда у меня их не было. Откуда-то появились. А потом вспомнил, что у меня за стеной сидит богомольная соседка. Ну, они такие обшарпанные, эти иконочки. Ну, сама знаешь там, что с ними делать. Может, в церковь отнесешь». Я просто стояла как вкопанная, даже сначала не знала, что произнести. Получается, что иконы — это даже явленные. Потом сказала: «Виктор Александрович, я хочу с вами очень серьезно поговорить». И спросила его: «Вы знаете, какой сегодня день?» «Нет, не знаю», — сказал он. «Ну, какой там?» Я говорю: «Сегодня память, вот вечером память началась Казанской иконы Божьей Матери. Ну уж это-то вы знаете?» «Ну, конечно, Казанская икона. А вы знаете, кто ее обретал?» «Патриарх Ермоген. Знаете такого?» «Ну, кто же не знает? Минин и Пожарский», — говорит он мне в ответ. И я ему рассказала историю обретения Казанской иконы Божьей Матери и о том, как я молилась. «Виктор Александрович», — сказал я ему, — «вы понимаете, в чем дело? Ведь я, сидя у вас тут вот за стенкой, уже много месяцев работаю как раз над книгой о патриархе Ермогене. Неужели вы не понимаете, что вы участвуете в чуде? Вы не просто наблюдаете, а вы участник. Вам сама Божья Матерь послала в день своего праздника икону патриарха Ермогена, святителя Николая. Зачем? Подумайте. И этот очень пожилой человек, которому было уже 80 лет, вдруг закрыл лицо руками и заплакал. «Боже мой, так неужели это все правда? И неужели Бог есть? А ведь я когда-то бил стекла в храмах, а из облачений шил тюбетейки. А ведь у меня дядя был священником», — сказал он мне. Вот так Матерь Божья не только ответила на мою молитву и помогла как можно быстрее рассказать человеку о чуде патриарха Ермогена, о службе, которую составил он Казанской иконе Божьей Матери, но и сделала так, что это все послужило во спасении совершенно погибающему человеку буквально накануне его кончины, дала возможность покаяться, присоединиться к церкви. Виктор Александрович сам попросил меня, и я привела ему священника. Он покаялся первый раз в жизни. Первый раз в жизни он причастился. А через некоторое время он умер, примиренный с Богом. Вот так промыслительно происходит все в нашей жизни. И не только по нашим молитвам. Ведь этот человек не молился Богу, а Господь все равно наблюдал за ним. И за его доброту, за его добрые дела, которые у него были, я это наблюдала. Он его спас. Вот такие удивительные вещи творит российский чудотворец, патриарх Ермоген.
Темницею и гладом изнуряем, даже до смерти верен прибыл еси, блаженней Ермогене, малодушие от сердец людей твоих отгоняя и на общий подвиг вся призывая, тем же и нечестивых мятеж низложил еси и страну нашу утвердил еси, да вси зовем ти, радуйся, заступниче российской земли. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
Духовные основы русской словесности. Цикл бесед и лекций доктора филологических наук профессора Александра Николаевича Ужанкова.
Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами попытаемся рассмотреть картину мира древнерусского книжника.
Прежде всего основывается мировоззрение древнерусского книжника на Библии. И уже из тех представлений, которые мало-помалу складываются в Древней Руси в различных памятниках. Памятники чаще всего заимствованное, пришли они из Византии, но это труды святых отцов, там, скажем, Григория Паламы, Григория Ниского, то есть представление вот, о человеке, или Дионисия, псевдо-Дионисия Ареопагита о настроении небесном. Человек прекрасно понимает, что мир бинарен, что есть мир горний и есть мир дольний. Мир горний – сакральный, мир дольний – профанный. А сакральный – сакр, значит, святой. Значит, он соответствует определенным критериям. Во-первых, там нет времени. Второе, там нет пространства. Точнее, оно есть, но оно обширное пространство, так сказать, и поскольку там нет еще и движения, поскольку нет времени, то получается статичность. Нет течения времени, да? Но есть некая все-таки иерархия, небесная иерархия, и понятно, что она выстраивается в отношении к Господу. Мир дольный, как профанный. Чем он отличается? Здесь есть движение, здесь есть, стало быть, время, и здесь есть ограниченное пространство. Значит, вот полная противоположность миру горнему. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что Господь сотворил мир видимый и связал мир горний, для нас невидимый, мир духовный, и мир видимый кем? Он же ведь послал Сына Своего из мира горнего в мир дольний. Значит, Спаситель приходит в мир дольний, тем самым его связывает, и возвращается в мир горний. В мире дольнем есть грех. Мы, отдельная лекция будет о грехе, источник. Потому что Бог есть добро. Это не дуализм, который был присущ, ну, скажем, богомирской ереси, которая была в Болгарии в 9 веке, потом пришла в 10-11 веке на Русь, что Бог есть источники добра и зла. Нет. Бог есть абсолют и есть абсолютное добро. Потому что Бог есть любовь. И послал он-то Сына Своего по любви, чтобы улучшить этот мир. Значит, он дал и 10 заповедей, которые уберегают от греха, потом добавил 9 заповедей, которые ведут ко спасению. И Спаситель исполнил все эти заповеди, чтобы связать мир горний и мир дольний. А чем освещается мир горний? Мир дольний, понятно, солнце светило. А вы помните, когда пошло время по Библии, когда Господь отделил свет от тьмы? Значит, возникает у меня вопрос, а мир горний чем освещается? Кто есть царь славы? Господь есть царь славы. Значит, вот славой Творца он освещается, а еще славой праведников. То есть, помните, мы с вами как говорили о Борисе Глебе, то Борис и Глеб говорили не славы ради мира сего, то есть дольнего, значит, ради славы горнего, совершенно верно. Потому что мир горний освещается и славой праведников. Значит, смотрите, здесь вот мы еще можем сказать, с кем соединяется мир дольний и мир горний. Это пророка, скажем, Ильей, которую Господь взял на небеса, Богородицу, которую Господь взял на небеса, и душами праведников, потому что святые связывают, они ушли из мира дольнего в мир горний и пребывают на третьем небе, в раю. Вот уже, смотрите, еще одно деление. Значит, мир горний, он тоже неоднороден. Мы знаем такое выражение, и в Останкино есть ресторан «Седьмое небо». Да, мы знаем выражение такое «побывал как на седьмом небе». Откуда такое выражение? Потому что всего в мире горнем семь небес. Если вы были в Третьяковской галерее, то вот той с правой стороны, там, когда в зал иконы, там, где есть пребывает Троица, вот перед ней, не доходя, есть Богородичная одна икона. Если внимательно вы посмотрите, то по краям она такая в клеймах, ну точнее вот в житии, но она такая своеобразная совершенно икона, она большая Богородичная икона. И мы увидим вот как раз семь небес, вот этих семь полусфер. И венчает вот седьмое небо, где есть престол Господень, седьмое небо описано в Апокалипсисе, где есть престол Господень. Есть 24 малых престола, и там приуготовляют душам праведников венцы. Но седьмое небо будет населено душами праведников только после страшного суда. Значит, возникает вопрос, а где находятся души праведников до страшного суда? Сколько всего раев мы знаем? Значит, вот смотрите, я уже упомянул рай на седьмом небе, который еще не обитаем, но значит еще до этого страшного суда, значит еще где-то праведники находятся, они уже находятся в раю, правильно. Значит, где еще один рай? На третьем небе. Вот рай на третьем небе еще. Да? То есть всего получается три рая. Один дольний, это тот, который сотворил Господь по роду на востоке, то есть откуда все это началось. Вот с рая на востоке, там где был Адам и Ева. И обратите внимание, что в этом раю до грехопадения время текло совершенно по-другому. Мы с вами будем говорить, что время категория нравственная, точно так же, как и пространство, это категория нравственная. Значит, мы будем совершенно по-другому подходить к этим категориям. Мы привыкли, что время не исчисляется. Но сейчас физики, например, пришли к тому, что они высчитали, есть формула масса времени. Это не то, что мы говорим, у нас еще масса времени, да, а именно масса времени. Вот как мы проходили физику с вами в школе, изучали, ну, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то еще и в вузах изучал, да, но мы знаем, что есть масса. Так вот, есть и масса у времени. И я бы этого не знал, но после лекции вот как раз на телеканале «Культуры» о времени, один физик написал мне письмо и прислал. Много, так сказать, вот материала, поэтому вы знаете, что то, о чем мы говорили вот на этой лекции, у нас абсолютно точно подтверждается формула. То есть вот то, что знали в Древней Руси, знаете, в современной физике, потому что это не так давно, это ну, лет, наверное, 10, может быть, 15, как заговорили об этом, что время материальное, категория материальная, а я вам это докажу. Чуть-чуть позднее я вам это об этом, то есть покажу и докажу, что действительно время это категория нравственная, и она материальная. Но это чуть-чуть позднее. Так вот, я возвращаюсь к этой схеме. Значит, мир горний, мир дольний. Так мы видим, что да, вот ангелы, то есть вот небесные сюда спускаются в этот мир, связь вот, с Спасителем и святыми, которые из мира дольнего, души их пребывают, уже поднимаются в мир горний. Но я опять же таки заметил, что для сознания древнерусского человека, ну вообще, в общем-то, человека православного, мир дольний должен в идеале, повторяю, стремиться к миру горнему. Да? И в связи с этим я бы хотел обратить ваше внимание на устроение мира дольнего. Значит, что-то должно вот в миру, в нашем миру, да, соответствовать тому, что есть в горе. Ну, вы знаете, 9 ангельских чинов. Вот 7 небес и 9 ангельских чинов. Они пребывают на вот этих 7 небесах. Что-то соответствует этим ангельским чинам на земле или нет? Кто принимает ангельский образ? Действительно, вот это потрясающее совпадение. Я нигде об этом не читал. Но вот когда я вот сопоставил, получилось очень любопытно. Смотрите, 9 ангельских чинов. Три лика по три чина. Это у Дионисия Ареопагита. То, что он услышал, это трактат о небесной иерархии. То, что он услышал откровение апостола Павла, потом записал. Значит, как он выстраивает? Три лика по три чина. Первый, второй, третий. Но первое место, как всегда, выше. Да, значит, мы так вот тогда пойдем в этой строгой иерархии сверху вниз. Итак, первый лик, три чина. Серафимы. То есть огненные, сияющие, или любови, шестикрылые серафимы, их огненные, сияющие, обычно красными рисуют, вот слева и справа, от царских врат, вот серафимов или херувимов. Херувимы, второй чин, это обилие познания, премудрость, их рисуют или шестикрылыми, или чаще четырехкрылыми, обычно синий цвет, чем отличаются, значит, от серафимы, от херувимов. Но, смотрите, Пушкин пишет, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился, как посланец Бога. Почему? Потому что серафимы предстоят пред Богом. Вот почему и на алтарных вратах они тоже изображаются, потому что они рядом с Богом. Ну и, наконец, третий чин – это престолы.
вот тоже не случайно, да, называется все это престолы, потому что мы говорим, есть епископский или архиепископский или митрополитический престол, или княжеский престол. Так вот, вот если уже мы посмотрим, что соответствует вот этим вот чинам, то увидим, Серафимом соответствует митрополит, Херувим – это архиепископ, и престол – это епископ. Вот как раз вот епархия получается, да, вот высшие чины. Значит, опускаемся ниже, второй элит – тоже три чина. Первое – господство. Господство – это те ангелы, которые доносят промысел Божий о мире и о человеке, вот мир дольний. И все эти три ангельских чина, мы бы сказали, как опекают, что ли, или руководят элементами, те, которые есть в мире дольнем. Вот господство – это охраняют, или, как бы сказать, управляют, что ли, может быть, так, воздухом. Силы – это вода, стихия вода, и власти – это земля. Значит, три чина. Господство, сила и власти. Господство, сила и власти. Что соответствует монашеской семье? Господство – это архимандрит. Силы – это игумен. И власти – это иеромонах. Власть – иеромонах. Почему? Потому что он имеет власть разрешать от греха. Да? Кого отпустишь, кого убьешь, да? То есть Господь Небесный тоже отпустит. Значит, иеромонах. То есть, вот, по сути дела, вот первый лик и второй лик, то есть все эти шесть чинов, это священники и то, что выше священников. Третий лик, это нижние три чина, это начало. Начало – это духи-хранители провинций, народов, городов, царств, земли и так далее. Это начало. Архангелы, провозвестники божественной воли, воли Божией прежде всего, и доносят эту волю или решение божественное до ангелов и до людей. Это архангелы. Ну вот знаем, семь архангелов, которые вот каждый день недели, да, есть каждому молитву из них, потому что каждый из них вот покровительствует какой-нибудь из дней недели. Ну и первый вот такой вот чин, этот, или точнее, вот третий, если в иерархии, это ангелы. Они отвечают за мировой порядок, руководят людьми, звездами, ветром, луной и так далее. В «Повести временных лет» там есть целый пассаж об ангелах, что каждый ангел представлен к земле, к луне, и к ветру, там, и стихиям самым разным, и воде, и прочее, прочее, прочее. Вот если мы переносим все это на иерархию монашескую, то вот ангелу соответствует монах, архангелу соответствует схимник и началом иеродиакон. То есть это еще не священство. Да? Это только вот монашеский чин, который приуготовляется. Вы видите, какая удивительная иерархия. Да, 9 небесных чинов и, можно сказать, 9 земных чинов среди монахов. Кого не хватает? В небесной на иерархии не хватает самого Творца, Бога, а в земной патриарх. Вы знаете, когда посмотрим, вы бываете в храме Христа Спасителя или в другом любом таком храме, вы знаете, что в какой-то момент службы епископ и выше, но в частности и патриарх, есть патриаршее место, где он находится, помните в алтаре? Горнее место, а в горнее место обычно изображается Спаситель на облацех. И вот патриарх в некоторые моменты службы олицетворяет собой самого Спасителя. Олицетворяет собой. Но у каждого человека есть образ Божий. Поэтому патриарх по иерархии олицетворяет собой самого Спасителя. И вот получается, опять же таки, полнота той самой иерархии, о которой мы с вами говорим. И, ну вот, для начала. Видите, как интересно все это складывается. Теперь, если мы посмотрим, как же устраивается уже мир дольний, конечно же, можно здесь самое разное толкование слова «мир» и «мир», то есть как оно будет написано, и десятиричное, и восьмеричное. И с точкой это и десятиричное. Мы сейчас пользуемся и, ну, такое, это то, что называется восьмеричное. Почему? Потому что вы помните, в церковно-славянском языке каждая буква алфавита обозначала собой и цифру. И отсюда и восьмеричное, или и десятиричное. Так вот, мир с и с точкой, то есть десятиричный, это космос Вселенной, то есть это мир видимый. Вот опять же таки, та самая дихотомия, да? Мир видимый. Мир, как мы сейчас пишем, это мир духовный, это другое. То есть, опять же таки, бинарная картина. Вот я повторяю, вот все очень гармонично и все вписывается, точно так же, как и человек. Он же тоже бинарен. Почему? Потому что в нем есть и мир горний отражается, то есть его душа невидимая, и мир дольний, то есть его плоть. Опять же таки, это самая бинарная картина мира. То есть человек получается как микромодель мира. И так его, в общем-то, и воспринимали Древние Руси. Так вот, если говорить о тех значениях слова «мир», их очень много. Я все, естественно, приводить не буду, но какие-то приведу. Ну, например, мир, повторяю, как космос, то есть мир материальный. Это мир Вселенная, то есть совокупность тех форм материи, которые здесь можно, в земном космическом пространстве, которое можно видеть. Из Астромирова Евангелия, цитирую, 1057 год. «Да видят славу мою, юже дал еси мне, яко возлюбил меня еси прежде сложения мира». Это говорит Спаситель по отношению к своему Отцу. То есть возлюбил меня прежде сложения, то есть прежде, чем сотворил мир. Мир именно как видимый, да, как космос, как вся Вселенная. Земля, земной шар. «Сей мир есть около облиян», около, то есть вокруг, «облиян водами, и есть и вправду кругл». Это из Луцидариуса, ну, такой, естественно, научный трактат 17 века. Смотрите, тоже любопытно. У нас в 17 веке еще до Коперника представляли, что мир все это круглое, да, водами облиян, и что он круглый. Далее, опять же таки, вот тот взгляд, который был характерен для Руси вплоть до 16 века. Дедукция, то есть от общему к конкретному. А потом будет индукция, от конкретному к общему. А вот здесь дедукция, то есть от общего всегда, как бы так сказать, сужается взгляд. Помните, мы с вами рассматривали слово о законе благодати. Сначала вот масштабный взгляд, потом уже, и сосредотачивается на человеке. Точно так же здесь. Так? Вот мир, Вселенная, Земля, теперь человечество, люди. То есть человеческое общество, объединенное какими-то законами, общественными строем, культурными признаками и так далее, и так далее. «Видев Христа, заколаемого в жертву к Отцу за весь мир, Его же апостоли во всем мире прославиша». Видите? И там, и так, и там значение. «Видел Христа, которого заклали за весь мир». Имеется в виду не за мир видимый, да, а за мир за людей. Вот почему трудно переводить? Потому что вот в каждом случае слово «мир» нужно как-то объяснять, переводить. Потому что везде здесь вот, смысл-то имеется в виду, будет разное. И его же апостолы, то есть уже ученики, прославили во всем мире. А это уже... можно сказать, и пространство мира, а в то же время мир во всем мире, потому что не среди животных прославляли, да? А где? Среди людей. Так что, опять же таки, и во всем мире, и среди людей. Да? То есть, вот одно слово обозначает и то, и другое. Вот какая вот эта вот емкость удивительная. То, что есть в церковнославянском языке, и чего нельзя передать простым языком. Почему мы с вами говорили, церковнославянский язык, он сакральный язык. Господь позволил Кириллу и Мефодию его создать именно для перевода и Священного Писания, и, соответственно, чтобы вот была полнота и глубина смыслов во всех этих словах.
Это был доктор филологических наук, профессор Александр Николаевич Ужанков. Продолжение его беседы о картине мира в представлении древнерусских книжников мы услышим с вами в следующий вторник в это же время.